«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Великобритания официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй направила в Брюссель официальное письмо уведомление о запуске так называемого «Брекзита». Документ уже передан главе Евросовета Дональду Туску. Ситуацию мы обсудим с нашим гостем Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот почему Англия спустя 43 года после своего вступления в Евросоюз так его охотно и довольно активно покидает?
Ну, я бы не сказал, что охотно, и уж точно не активно, да, потому что изначально были заявления, что процедура будет запущена через пару месяцев, все-таки прошел, ну не год, конечно, прошел не год, но 8 месяцев.
В июне был референдум.
Да, да, 9 уже, да, уже 9 месяцев. Вот. А насчет охоты сказать невозможно, потому что все-таки там голосование было 52-48. И вообще, конечно, с моей точки зрения, была всеми, кто агитировал за выход, в этом смысле проявлена фантастическая безответственность, потому что, если мы вспомним, все они стали на утро чесать в затылке, и как в нашем известном ролике рекламном, да, ё-моё, что ж я наделал-то? Да, вот в этом была чудовищная, с моей точки зрения, безответственность, потому что, ну, если ты агитируешь, ты не должен так реагировать, то есть ты должен понимать, зачем ты это делаешь, что ты будешь делать на следующий день, если так проголосуют, так, как ты предлагаешь, и так далее, и так далее. Мы помним, да, там череду отказов от премьерского поста, потому что...
Конечно, что правительство в отставку.
Да, нет, ну, Кэмерон должен был уйти в отставку, да, потому что он-то как раз был еврооптимистом, и поскольку было принято такое решение, он обязан был уйти в отставку. Но дальше там предполагалось, что, может быть, Борис Джонсон премьер-министром, он от этого отказался. Лидер партии ЮКИП, значит, тоже быстренько куда-то отошел в сторону и вообще даже покинул свою партию, по-моему. Ну, уж перестал быть ее председателем точно, но по-моему, даже и покинул партию. Ну, в общем, какие-то были совершенно удивительные с точки зрения демократической традиции действия вот самых яростных сторонников выхода Британии из Европейского Союза. Великобритания.
Дайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о том, как противники Брекзита ищут пути его отмены.
Перспектива Брекзита побудила граждан Соединенного Королевства, проголосовавших против выхода страны из Евросоюза, подавать заявление на получение гражданства европейских стран. Как сообщают сотрудники посольства Франции в Лондоне, число желающих стать обладателем паспорта республики после референдума выросло на 40%. Британская журналистка Мелани Гудфеллоу замужем за французом. Вместе с двумя своими детьми пара живет на востоке столицы в квартале, который некоторые называют «маленькая Франция». Хотя Гудфеллоу в процессе получения французского гражданства из Англии уезжать она не хочет. Я не собираюсь бежать из Британии, ведь 16 миллионов проголосовали против выхода из Евросоюза. Думаю, мы должны остаться здесь, чтобы нас услышали. Правительство говорит, что мы не можем быть европейцами. Но почему мы должны этому подчиняться? 48% сделали выбор остаться в Европе. Я убеждена, если бы референдум провели сейчас, противники Брекзита победили бы. Неопределенность будущего подданных, проживающих за пределами королевства, подтолкнула многих на получение второго гражданства. Например, в Германии находятся около 100 тысяч британцев. Англичанка Дейл Карр переехала в Берлин в 1948 году. Почти 20 лет назад она открыла магазин «Ломаный английский», в котором продает традиционные британские продукты. Карр уже подала заявку на получение немецкого паспорта. Речь не идет об отказе от британского гражданства. Это вопрос о сохранении прав гражданина Евросоюза. Это важно и для моих двух детей. Карр говорит, что больше всего беспокоится из-за перспективы закрыть бизнес из-за новых правил торговли с Евросоюзом. Товары подорожают. Наш магазин и так не самый дешевый по сравнению с другими местами. Новые условия торговли не обойдут нас стороной. Я очень волнуюсь из-за этого. Мы ведь не знаем, что нас ждет. Конечно, самое худшее, если нам придется закрыться. Но обратно в Британию я не поеду. Великобритания во вторник официально запускает процедуру выхода из состава Евросоюза.
У нас, например, телефонная связь из Лондона. Социолог Константин Пинаев. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Слышите меня, да, Константин?
Да, да, слышу вас.
Скажите, пожалуйста, как вот по-вашему, какие теперь будут вот последовательные шаги вот для... И какие последствия вот ждут вообще население островов? То есть Великобритания покинет... Будет таможенное правило, да, для стран Евросоюза, выйдет из-под юрисдикции суда европейского и так далее. Расскажите, пожалуйста, какие вот будут так далее, такие экзотические, может быть, подробности этого выхода Брекзита из общего рынка. Вам слово, Константин.
Если честно, я думаю, мало кто знает ответ на этот вопрос, потому что слишком много неизвестных вот в этом уравнении. Процедура выхода из Евросоюза еще никогда не применялась. Вот эта та самая статья 50, да, которую сегодня запустили, она просто предусматривает, что в течение 2 лет надо выходить. Соответственно, переговоры только начинаются. Пока, вот 9 месяцев действительно прошло, 9 месяцев у нас таких очень активных было дискуссий. Я бы сказал, все эмоции немножко уже позади остались, и эмоций очень много было. То есть, кто не в курсе, да, мы тут все абсолютно перессорились внутри Великобритании, и сторонники, и противники этого самого Брексита. Очень много действительно разговоров было. И сейчас впереди такая просто тяжелая работа. И нам, к сожалению, ничего не остается, кроме как вот сидеть, сложа руки и наблюдать за этим. Тут много таких непонятных перемен. Например, не очень понятно, чего будет с британцами, которые живут в Европе. Не очень понятно, чего будет с европейцами, которые живут в Великобритании. То есть в какой-то момент вроде как считалось, что им всем гарантированы права, а тут выяснилось, что никто никому ничего не гарантирует. И вот так получилось, да, что они немножко разменной картой стали вот в этих переговорах. Не очень понятно, что будет с финансами, не очень понятно, на каких основаниях вот чисто экономически, да, будет это все продвигаться. Поэтому чисто, мне кажется, вот для обычных британцев пока это все выражается в таком скачущем фунте. То есть фунт у нас довольно сильно так просел с того момента, как вот референдум случился. И сегодня еще немножко просел, так что я думаю, будем ждать. Тереза Мэй сегодня пригрозила немножко, что если Евросоюз себя будет плохо вести, то Британия в плане безопасности не будет хорошо сотрудничать с Европой. Что немножко это восприняли как шантаж. Мне кажется, это все напоминает, знаете, такой развод. Развод, причем сложный развод, в котором много чего задействовано, много чего надо делить. Поэтому... Я думаю, впереди действительно очень такая большая ответственная работа. Я очень надеюсь, что ну, как Европа, так и Великобритания, они, в принципе, так рационально подойдут к этому. В принципе, ребята, которые... Я очень, да, надеюсь на их прагматизм и на умение договариваться.
Спасибо, Константин. Сейчас спасибо. На прямой связи у нас Владимир Гладышев, адвокат, управляющий партнер бюро Гладышев и партнер. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, вот мы такие приводили, может быть, экзотические примеры, что теперь на Евростаре надо будет вот после Парижа проверять у всех пассажиров визы. Вот как вы считаете, какие последствия вообще для вас и для всех, кто жил на островах, будет иметь этот Брексит? Вам слово.
Ну, сейчас действительно я согласен, трудно предсказать точно, но я думаю, что... будет менее драматично, чем представляется многим сейчас. Что касается свободы передвижения граждан Великобритании и в Европейском Союзе и граждан Европы в Великобритании, я не думаю, что здесь будут серьезные затруднения. Насколько я понимаю, речь сейчас идет о следующей производной, то есть что будет с пенсиями, например, людей, которые живут, англичан, которые живут там во Франции, что будет с медицинским обслуживанием. В Великобритании медицинское обслуживание, оно... разное бывает и не всегда очень хорошее. И многие англичане переезжают, например, там, в Испанию, Францию, другие страны для получения более качественного медицинского обслуживания. И там пользуются на основе соглашений и на основе общеевропейского такого порядка пользуются местным медицинским обслуживанием. Вот что с этим будет? То есть такие вопросы социального обеспечения, они скорее выходят на первый ряд, чем те вопросы, которые как-то нам ближе. Можно ли поехать, например, без визы во Францию? Вот это так вопрос, на мой взгляд, не стоит. Речь скорее идет вот именно о вопросах социального обеспечения. То есть речь идет о деньгах. Тереза Мэй в данном случае, мне очень нравится, как она подходит к этому делу. Сегодняшнее письмо, оно очень правильное, прагматичное. Другое дело, что с той стороны не совсем, конечно, адекватные люди. Если вы посмотрите сегодняшний твиттер Дональда Туска, то он сказал, что вот наконец-то после 9 месяцев Великобритания разродилась. То есть такое абсолютно хамское отношение, но это показывает достаточно уровень нынешнего руководства Евросоюза, где там далеко не прагматики, а скорее такие достаточно мелкие идеологи, с которыми будет достаточно сложно вести переговоры, потому что они ради продвижения вот этого европейского проекта, который там разрушается достаточно быстро, они готовы пожертвовать интересами живых людей. Но англичанам не привыкать вести переговоры с разными народами. Поэтому я надеюсь на мудрость Терезы Мэй в данном случае.
Спасибо, Владимир, оставайтесь на связи. Федор Владимирович, как вы считаете, посадитель сотрудничества Англии с Евросоюзом в сфере обороны и безопасности? Особенно сейчас, когда был теракт недавно такой.
Ну, я думаю, что в сфере обороны и безопасности, естественно, будет, потому что Великобритания никуда не уходит из НАТО. Да, все-таки главная организация, отвечающая за оборону и безопасность, это организация Североатлантического договора. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем. Скорее, вот если продолжать те мысли, которые были высказаны ранее, это касается не только того, что будет с каждым человеком, да, это не только социальных проблем, но и экономических, в том числе макроэкономических, потому что ведь давайте вспомним, что нынешний Европейский Союз создавался вначале как общий рынок. Так вот, Британия хочет остаться в системе общего рынка. А ей обещают максимально жесткий выход, то есть выход в том числе и из системы общего рынка. И думаю, что вот в ближайшее время мы станем свидетелями такого взаимного шантажа, потому что и Тереза Мэй, и другие британские политики уже не раз говорили, что если нынешний Европейский Союз будет себя вести таким образом, то и Великобритания тоже может начать ставить барьеры для континентальных товаров. В общем, к сожалению, кстати, я здесь не могу в полной мере согласиться с тем, что было высказано в адрес реплики Дональда Туска. Вот почему. Потому что вообще вокруг этой проблемы слишком много эмоций, причем эмоций во многом замешанных на каких-то исторических фантомных болях. Да, в конце концов, действительно, британцы слишком часто повторяли, что Европа – это там у вас, а вот мы здесь живем у себя на островах. Да, и сами себя, в себе это поддерживали, вот такое ощущение, что там вот они не вполне Европа, они лучше, чем Европа. Да? И Европе, в общем, все больше и больше переставало нравиться то, что им об этом напоминает. Тем более мы знаем, какую твердую и жесткую порой позицию Великобритания занимала по вопросам социальным и экономическим перед требованиями, которые выдвигали новые члены Евросоюза. То есть в этом смысле Великобритания тоже раздражала, в том числе и поляков, а все-таки Туск поляк. Поэтому это скорее беда общая. Мы можем видеть, что политики и даже государственные деятели первого ряда все больше и больше скатываются в поведение такого, ну, среднего обывателя, как когда они позволяют себе эмоциональные реакции, которые вообще бы на самом деле, исходя из того, какие посты, какие они занимают, какие функции исполняют, не должны были бы себе позволять.
Спасибо. Давайте послушаем репортаж наших коллег из агентства Reuters Шотландии, который грозит выйти вообще из состава британского содружества.
Шотландия начинает подготовку к новому референдуму о независимости. Во вторник парламент страны проголосовал за проведение плебисцита по вопросу выхода из состава Соединенного Королевства. 69 депутатов поддержали инициативу первого министра Шотландии Николы Стерджен. 59 выступили против.
Будущее Шотландии в руках шотландцев. Вот об этом сейчас и речь, о будущем нашей страны, о том, как мы сможем использовать свой потенциал и ответить на вызовы, которые перед нами стоят.
Шотландия проводила референдум о независимости в 2014 году. Тогда больше половины граждан проголосовали против отделения от Великобритании. По словам Стерджен, с тех пор ситуация серьезно изменилась. Отношения между Эдинбургом и Лондоном стали еще более напряженными после референдума о Брекзите, на котором прошлым летом большая часть подданных Соединенного Королевства выступила за выход из Евросоюза. Жители Шотландии и Северной Ирландии высказались против этого шага. Местные правительства заявили о намерении провести собственные плебисциты о независимости от Великобритании. В среду премьер-министр Тереза Мэй должна официально уведомить Брюссель о решении королевства выйти из состава Евросоюза. Этот процесс, как ожидается, займет около 2 лет. Шотландия намерена провести собственный референдум до окончания Брекзита в конце 2018 или начале 2019 года.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот вы слышали наш репортаж. Как вы считаете, если вот еще и пойдет такой, как карточный домик, эффект, что еще и само начнет британское Соединенное Королевство рушится, это вообще приведет к катастрофе, как вы считаете, Владимир, вам слово?
Не вижу, что это приведет к катастрофе, но я не думаю, что это очень вероятно. Дело в том, что Николас Стерджен, она, конечно, такой типичный местный политик, карьерист, и совершенно, конечно, играет деструктивную роль. Как мне кажется, в настоящее время большинство шотландцев не проголосуют за выход из Великобритании, и это было бы, конечно, крайне негативно. Сегодня было в парламенте сказано, что все решения по поводу вот децентрализации власти Великобритании, так называемый devolution, то есть предоставление широких полномочий местным правительствам, останутся в силе после Брекзита. И было ясно, что Европейский Союз автоматически не предоставит Шотландии членство в Европейском Союзе. Но, в принципе, конечно, вот такие регионы, как Шотландия, Каталония, другие регионы вот таких традиционных европейских крупных стран, которые когда-то были центрами империи, своим сепаратизмом играют в современном мире, безусловно, деструктивную, отрицательную роль. Все, что служит усилению Евросоюза и ослаблению традиционных центров силы, таких как традиционные европейские имперские центры Англия, Испания, Франция, Германия, все является, конечно, отрицательным явлением и дестабилизирующим и деструктивным. Все, что служит укреплению национальной суверенитета традиционных имперских центров силы, безусловно, имеет положительное значение. Поэтому будем надеяться, что Шотландия не выйдет из состава Великобритании.
А вы как считаете, Федор Владимирович, Каталония, Шотландия, могут ли они положить начало какого-то сепаратизму в целом европейского масштаба?
Нет, ну вот такая дезинтеграционная тенденция традиционных государств, она присутствует уже не только в дискуссии, но даже в политической реальности уже несколько лет и выглядит довольно серьезно. Что касается, не будем сейчас говорить о Каталонии, что касается Шотландии, мне думается, что сама гипотетическая пока дата проведения референдума выбрана далеко не случайно. Да? Это конец 18-го или начало 19-го года. То есть накануне выхода, потому что выход должен состояться через 2 года, то есть в конце марта, как мы понимаем, начало даже 19-го года, это все-таки еще дает пару месяцев для возможности проведения такого референдума. Почему, мне кажется, это совершенно не случайно? Потому что здесь, видимо, в Шотландии, вокруг Шотландии будет разворачиваться довольно серьезная игра. И не только шотландская, и не только внутри Великобритании. Да? Но я думаю, что здесь будет разворачиваться игра и европейская. Потому что, безусловно, нынешняя единая Европа, нынешний Европейский Союз заинтересован в том, чтобы как можно больше ограничить возможности Великобритании в торговле. И гипотетическая вероятность того, что Шотландия выйдет из состава Великобритании, будет разыгрываться, несомненно. С другой стороны, в эту же игру будет вынужден играть и Лондон, потому что он будет искать какие-то свои сильные позиции для торговли с Европейским Союзом. Повторю, автоматизм, не автоматизм, как вам сказать, если дезинтеграционные тенденции будут получать развитие внутри Европейского Союза, то это будет толкать Брюссель к тому, чтобы, наоборот, всячески упрощать в случае выхода из состава Великобритании, Шотландии и даже Северной Ирландии, их интегрировать, повторю, максимально быстро и просто в состав Европейского Союза. Поэтому думаю, что нам предстоят несколько сложных и интересных лет. И остается только пожелать здоровья королеве Елизавете II, потому что начинала она править Британской империей, потом стала главой Британского Содружества наций, а не дай бог может закончить свое царствование как королева Англии и Уэльса, может быть.
Да, то есть она начинала, когда над империей никогда не заходило солнце, да?
Да, 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 да. Фактически, конечно. Да, да, потому что при ней же получила свободу Индия.
Индия и вообще африканские колонии.
Ну да, нет, но это потом уже намного позже, да. Она была еще юным человеком, когда вышла Индия из состава вот именно империи британской. А до этого, конечно, буквально так и было, да. Солнце никогда не заходило над...
Да, хотел бы спросить Владимира Гладышева. Империи. Владимир, а как, кстати, относится вот Королевский дом к тому, что Англия выходит из общего рынка, из Евросоюза?
Было очень интересное интервью, даже не интервью, как бы так, утечка из Королевского дома накануне Брекзита, из которой было ясно, что королева поддерживает Брексит, поддерживает выход, что, в общем, естественно, потому что Брексит, безусловно, это политическое явление, и Великобритания выходит не из единого рынка, а Великобритания выходит из левого проекта социального инжиниринга, так называемого проекта Европы, который ничего общего с европейскими ценностями традиционными, конечно, не имеет. Поэтому королева, у которой задача всей жизни – это поддерживать Великобританию, она не может не быть сторонникой Брекзита, поскольку вот Европейский Союз выродился в то, что он вот сейчас выродился.
Константину Пинаеву вопрос. Константин, а как вы считаете, вот насколько это придает популярности Королевскому дому такая позиция, солидарность с большинством проголосовавших за выход Британии из Евросоюза? Вам слово, Константин.
Если честно, я вот не уверен, что я соглашусь с предыдущим коллегой, потому что там немножко намеком было это сказано. Это было сказано одним из людей, который был за то, чтобы выйти из Евросоюза. И он это тоже так немножко намеком сказал. После этого пресс-служба королевы изо всех сил от этого открещивалась и говорила, что королева у нас вне политики и ни в коем случае в эти игры не играет. Я вот не уверен, за что она, за Брексит или нет. Особенно вот в этой ситуации, когда и Шотландия может отколоться, и Британия может совсем другой, опять же, стране оказаться. Поэтому королева у нас действительно немножко вне политики. Она над этим, и, скорее всего, так и есть. Ее стараются изо всех сил в это не втягивать, и она тоже изо всех сил от этого открещивается. Я вот, кстати, тоже не уверен насчет того, что Шотландия останется. Через 2 года, я думаю, мы можем жить совершенно в другом мире. Я напоминаю, Шотландия проголосовала, по-моему, 70 или 75% за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Евросоюз тоже может сильно измениться за эти годы. Действительно, я вот пока оптимизма не испытываю насчет европейских чиновников и их гибкости. Но всякое возможно, и вполне вероятно, что все-таки Шотландия отколется, и вот это точно королеве не очень хорошо, наверное.
Спасибо. Федор Владимирович, как вы считаете, насколько это повлияло на ситуацию вот эта волна мигрантов, которая сейчас хлынула после ситуации на Ближнем Востоке?
Вы знаете, ну, на ситуацию голосования по Брекзиту повлияла скорее ситуация с выходцами из Восточной Европы, из новой так называемой Европы, поскольку если посмотреть по регионам, по тем, которые дали вот те самые голоса, которые привели к Брекзиту, то это как раз там, где выходцы из Польши, из Венгрии,
из Чехии,
да,
без визы перемещаться,
заняли традиционные рабочие места, именно рабочие места, да, то есть таких квалифицированных, но все-таки рабочих специальностей, которые раньше принадлежали британцам, а вновь прибывшие за счет зарплатного демпинга смогли вытеснить британцев с их традиционных из их традиционных сфер занятий. Поэтому вот та волна, не знаю, внутренней миграции, потому что это действительно единый Европейский Союз, вот эта волна внутренней миграции сильно повлияла на голосование по Брекзиту. Ну, а сейчас уже говорить о том, влияет что-то или не влияет, решение принято на референдуме, да, правительство это решение исполняет. И тут уже не важно, как бы это цинично не звучало, не важно, что будет происходить, будут ли еще какие-то теракты или не теракты, все равно процесс запущен, он будет доведен до конца.
Но, тем не менее, надо делать выводы из происходящего. Владимир Гладышев, вопрос. Как, по-вашему, влияет ли вот волна эмиграции? Я помню, что у вас там какие-то эмигранты пытались даже пешком пройти через тоннель под Ла-Маншем, их вылавливала полиция и так далее. Вот, по-моему, это тоже не добавилось голосов сторонникам сохранения Евросоюза. Вам слово, Владимир.
Да, конечно. Собственно говоря, эмиграция, бесконтрольная эмиграция из проблемных стран Ближнего Востока, помимо того, что, естественно, иммиграция из стран Восточной Европы тоже имеет значение большое, да, там, ну, как бы поляки люди работящие, они реально зарабатывают, но они отсылают всякие бенефиты домой, что раздражает. А, конечно, большая проблема в том, что Европейский Союз фактически навязывает вот эту бесконтрольную миграцию Англии, и огромное количество вот этих мигрантов, они воспринимаются, во-первых, как нагрузка на социальную систему социального обеспечения, прежде всего на NHS, то есть вот эту систему бесплатного медицинского образования, бесплатного медицинского обслуживания в Великобритании. И, во-вторых, меняется социальное и культурное лицо Англии, чему англичане многие, конечно, ужасаются. Прогрессивные англичане, как лейбористская партия, Тони Блэр говорит, так им и надо, конечно, собственно говоря, белая Англия должна исчезнуть. В ряде, это говорится как бы не в открытую в прессе, но в принципе по многим там дискуссионным клубам я участвовал, и среди достаточно такой продвинутой интеллигенции лондонской, скажем так, адвокаты высокого уровня и так далее, они говорят, мы надеемся, что в Англии будет меньше белых лиц, будет больше молодых лиц, цветных лиц. Собственно говоря, это задача, которая перед нами стоит. То есть, вот это и называется социальный инжиниринг, то есть, там есть под это дело идеология. Огромному количеству англичан это не нравится. И вот эти люди, которые из Кале пытаются прорваться в Великобританию, воспринимаются как символ вот этого всего. И это является собой, как бы сказать, одной из самых мощных эмоциональных компонентов, который стоит за Брекзитом.
Да, Константин, да, вам вопрос. Насколько серьезно напугало население Лондона этот теракт недавний, когда вроде человек, который, ну, всеми обладал правами гражданство английского, вдруг так вот себя повел.
Рожденный же английский.
Да, ну, конечно.
Урожденный.
Вдруг себя повел так, как такой завзятый какой-то террорист, головорез, и убил даже ножом полицейского. Вам слово, Константин.
Мне кажется, напугал однозначно. И, наверное, самое страшное в этом теракте, это именно то, что все, что ему нужно было, это нож и автомобиль, который у большинства есть. И как такие теракты остановить, не совсем понятно. Я, наверное, соглашусь с Владимиром на тему того, что действительно сирийские беженцы и вообще вот эта ближневосточная эмиграция, она она, наверное, сыграла немножко как вот такой фактор риска в этом плане, да, и действительно многих настораживает. Но, опять же, соглашусь с коллегой в студии тоже, что поляки, наверное, в данном референдуме сыграли гораздо большую роль. И большинство вот тех, которые голосовали за Brexit, за выход из Евросоюза, их гораздо больше, если честно, беспокоят местные поляки. Но действительно, лицо современного вот терроризма, такого того, которого, наверное, надо бояться, это вот как раз люди, которые в Британии, наверное, выросли, обладают британским паспортом. И вот про этого человека, к сожалению, не очень много всего пока известно, да, и с его мотивацией тоже будет уже сложно понять что-то, потому что он сам мертв. Но разведки, конечно, в Британии, в принципе, доверяют, они действительно профессионалы своего дела, но в то же время будет, наверное, очень тяжело остановить вот именно таких.
Да-да. Федор Владимирович, как вы считаете, какие государства могут стать вот такими ближайшими адресами вот этих террористических атак? Вот мы уже знаем, что во Франции было не так давно, в Брюсселе год был, взорвали, в Испании тоже были.
Ну, Франция очень проблемная страна.
Из-за арабского, да, вот этого?
Ну, там же, знаете, да, шутка одна из самых распространенных. Какой крупнейший порт Марокко? Ответ – Марсель. Да? В Марселе действительно теперь с трудом можно обнаружить европейское, белое, я имею в виду, лицо, потому что арабы тоже европеоиды. Вот. Но и это большая проблема для Франции, для юга Франции. Недаром, да, и не только для юга, потому что недаром же вот эти опасности приводят к тому, что сейчас, во-первых, самая интенсивная алия вот на сегодня в Израиле – это именно французская алия. То есть французы, французские евреи едут массово, ну, десятками тысяч.
Бегут от этой угрозы,
десятками,
да?
Тысяч в год прибывают. Да, для страны, которая все-таки 60 миллионов человек, да, несколько десятков тысяч в год уехавших граждан в течение последних нескольких лет. То есть это где-то, да, где-то сейчас уже порядка пяти, если суммировать, где-то порядка 50, по-моему, тысяч за последние годы уехало из Франции евреев. Это с одной стороны. С другой стороны, Израиль прямо призывает всех евреев уехать из Франции. Потому что вот эта вот исламистская угроза, она очень, очень беспокоит, естественно, и государство Израиля, просто израильтян, и тем более родственников французских евреев, которые живут в Израиле сейчас. Это, конечно, Германия, которая устами своей канцлерин не очень, с моей точки зрения, удачно призвала всех ехать во Францию, а потом спохватилась опять же. Да, это вот, между прочим, единственный, может быть, для нас источник позитивных эмоций заключается в том, что мы благодаря этому стали понимать, что не только русский мужик задним умом крепок, да, но и британский политик, и германский политик крепкий, к сожалению, тоже задним умом. Так вот, когда огромное количество беженцев обрушилось на Германию, причем людей действительно совершенно дезориентированных, скажем так, не будем употреблять более жестких выражений, и мы знаем, что там случилось, да, и случается каждый день, и изнасилование, там, и все другие виды преступлений против личности, которые совершаются массово, там, десятками, если не сотнями каждый день, то это показывает ту степень угрозы, под которой находится сейчас Германия. Думаю, что вот это вот основные страны, которые будут с этим сталкиваться. И пока вроде более-менее все, знаете, хочется плюнуть через и правое, и левое плечо, более-менее складывается удачно в Италии, но все-таки тоже нельзя забывать, что она один из главных перевалочных пунктов, и поэтому, может быть, более-менее благополучное положение связано именно с тем, что люди просто там сидят, ждут, пока их пропустят дальше, и не безобразничают, потому что понимают, что если начнут безобразничать, то их отправят обратно, а не туда, куда они стремятся, то есть не в Германию прежде всего, да, там не в Британию, вот как они пытаются попасть, и не в скандинавские страны. Кстати, скандинавские страны тоже надо упомянуть, как находящиеся под большим ударом. Мы тоже видели за последние несколько месяцев там достаточно тяжелых событий.
Спасибо. Константин, вот как вы считаете, вот ваш сосед с юга Франции тоже обсуждает эту тему, и скоро Марин Ле Пен сделает ее центральной темой предвыборных дебатов. Как вы считаете, насколько успешна может быть ее агитация за выход Франции, уже за Фрекзит, так называемый, из Евросоюза? Вам слово, Константин.
После 2016 года я уже, наверное, ничему не удивлюсь. Я, когда шел референдум в Британии, я был абсолютно уверен, что все останутся, что ничего не случится. С Трампом тоже, по-моему, большинство было уверено, что Трамп не пройдет и все-таки будет Клинтон. Поэтому, если просто смотреть, да, современный мир, сейчас все больше и больше про открытость и закрытость, а не про левых-правых. Поэтому Ле Пен в этом плане, ей, конечно, ветер в спину дует. То есть вполне вероятно, что... если она и не добьется чего-то такого, да, выбора президента, то, по крайней мере, очень сильно поменяет дискурс, очень сильно поменяет настроение во Франции. Поэтому я действительно ничему не удивлюсь уже, но пока у нее, наверное, не самые лучшие шансы. Но вот, опять же, такие же у меня ощущения были и до Брексита, и до Трампа, и всего-всего.
Спасибо, кстати. Там, может быть, будет хотя бы второй тур. Вопрос Владимиру.
Но там, на самом деле, во Франции проблема же в том, что надо учитывать, что степень манипуляции сознанием такова, что нельзя верить этим опросам. И я бы сказал так, что не надо Фиона, не надо сбрасывать со счетов. И ежели Фион пройдет во второй тур, и он будет в нем побеждать, то он тоже будет вынужден занять более жесткую позицию по отношению к наиболее острым вопросам, которые волнуют Францию. Я прошу прощения, что
вмешался. Да, нет, ради бога. Владимир, как вы считаете, вот станет ли вот Фрекзит, так называемой, частью повестки дня президентской кампании? Вам слово.
Президентская кампания во Франции?
Франции, да.
Я думаю, в последнее время Марин Ле Пен, она более осторожно подходит вот к формальному Фрекзиту. Как мне кажется, там поменялась немножечко нюансировка в ее выступлениях. Она говорит на более общие темы, менее конкретики у нее появилась. То есть, возможны варианты. Как мне кажется, сам факт вот тех событий, о которых вот мы говорили, это и Трамп, и Брексит, само значение вот этих событий 2016 года состоит в том, что поменялся дискурс политический во всем мире. То, о чем раньше нельзя было говорить, и тебя сразу же назовут там ретроградом, расистом, неизвестно кем, фашистом, сейчас это стало частью общеприемлемого дискурса. В рамках общеприемлемого дискурса теперь Марин Ле Пен, она, в общем-то, вполне такой мейнстримный политик. Понятно, что там все ее газеты по привычке называют крайне правой, хотя у Марин Ле Пен там нет ни одной позиции правее, чем Джон Кеннеди, а во многом позиция там левее, чем Джон Кеннеди у нее. Поэтому вся вот эта вот инерция, по которой Марин Ле Пен называют крайне правой, она, конечно... Сейчас в основном работает скорее на Марин Ле Пен, потому что дискурс поменялся, и люди, в общем, уже как бы психологически они это уже сложнее воспринимают. Поэтому я не думаю, что если Марин Ле Пен победит, то за этим последует Фрексит. За этим последуют проблемы для европейского сообщества, серьезные. Но Франция формально из европейского сообщества вряд ли выйдет даже при Марин Ле Пен, по крайней мере, в ближайшие годы, так мне кажется, потому что там слишком это сложно. С другой стороны, не надо забывать, что несколько лет назад там был по поводу одного из этапов европейской интеграции, во Франции был референдум, в котором французы проголосовали против. И европейское сообщество это проигнорировало и сделало это в рамках не там Лиссабонского договора, а по-другому это сделало. И французы это запомнили, да, что мнение Франции, Франция высказалась против на референдуме, а это мнение Европейский Союз проигнорировал. Поэтому Франция, конечно, там основа Европейского Союза вместе с Германией, но огромное количество французов не испытывает горячей любви вот к той бюрократии не очень высокого качества, которая копалась в Брюсселе.
Спасибо. Давайте послушаем репортаж наших коллег из агентства Рейтер о том, какие именно обещания раздает Марин Ле Пен относительно Фрексита.
Великобритания во вторник официально запустила процедуру выхода из состава Евросоюза. Некоторые кандидаты в президенты Франции поддерживают идею Брексита и обещают провести подобный референдум в республике. Лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен, выступившая в минувшее воскресенье на большом предвыборном митинге в Лилле, пообещала вывести Францию из еврозоны и вновь вернуть в оборот франки.
Европейский Союз погибнет, потому что люди больше не хотят его. Мы еще раз докажем, что надменные и доминирующие империи обречены на вымирание.
Ле Пен сообщила избирателям, что не намерена резко выводить республику из блока или еврозоны, а вместо этого собирается провести референдум после 6 месяцев обсуждения условий для Франции в составе Евросоюза. Хотя некоторые кандидаты строят свои предвыборные кампании на Фрексите, по данным соцопросов, большинство французских избирателей хотят сохранить евро и сохранить членство страны в Евросоюзе. Многие высказываются против Брексита. Я думаю, Великобритания делает огромную ошибку, выходя из Евросоюза. Несмотря ни на что, Соединенное Королевство привязано к Европе. Преимущества, которые Британия обрела, навсегда потеряны. А ведь раньше страна была в привилегированном положении по сравнению с Францией. Другие считают, что правительство должно ставить интересы французов в первую очередь.
Мне бы хотелось, чтобы у Франции было слово в ЕС, чтобы нами не помыкали. Европа нами управляет, мы не свободны. Это единственное, что меня не устраивает. Мы должны работать с ЕС, а наши лидеры обязаны защищать французские ценности. Но этого не происходит.
Согласно опросам общественного мнения, у Ле Пен хорошие шансы на успех в первом туре выборов, который пройдет 23 апреля. Но, как предрекают прогнозы, она проиграет независимому кандидату с проевропейской повесткой Эммануилю Макрону во втором туре, намеченном на май.
Как вы считаете, Федор Владимирович, то, что французы могут выйти, они же и так уже на военной организации НАТО не участвуют, только и участвуют в общем?
Нет, сейчас участвуют. Сейчас как раз...
Ну, побольше, то есть еще... Ну, традиции у них
Саркози,
такие есть.
Сегодня. Саркози как раз вернулся.
Вернулся, я понимаю, но просто...
Военную организацию НАТО. Понимаете, здесь главная проблема, вот которая была, кстати, правильно совершенно освещена в репортаже, затронута, вернее, даже потому что так немножко, несколькими фразами только обозначена, заключается в том, что вообще бы Брюсселю, такому вот коллективному Брюсселю, да, надо было бы сделать выводы. Выводы не только тоже из тех вот печальных событий, которые происходят с мигрантами и там, и в соседних Нидерландах, но и выводы из Брексита прежде всего, потому что, ну, надоела бюрократия. Надоела бюрократия. И действительно должно быть больше полномочий у стран, образующих Европейский Союз, для решения своих внутренних проблем. Ведь сейчас порой бывает так, что североамериканских штатов, у каждого в отдельности, больше полномочий, чем у совсем еще недавно полностью независимых стран, которые образуют Европейский Союз. И это, мне кажется, совершенно неразумно. И говорить о том, что должно быть больше федерализма, поднимая под федерализмом на самом деле унификацию всего и вся, бесперспективно и просто, может быть, даже катастрофично. То есть мне кажется, что все-таки надо менять, наверное, и людей просто даже надо менять в Брюсселе. И на самом деле честные политики, которые придерживаются противоположной точки зрения, покидают Брюссель. Да, давайте вспомним Юнкера или там Жанкера, как его по-французски называют, который сказал, что больше не будет баллотироваться на пост президента Евросоюза, потому что, ну, он совершенно не согласен с тем, что происходит. Вот надо бы, чтобы те люди, которые слишком большие еврооптимисты, чтобы они как-то все-таки поняли, что согласительные процедуры должны развиваться более интенсивно, чем издание каких-то директив, которыми обязаны все следовать вне зависимости от своих национальных традиций. Ведь я уже неоднократно приводил пример о том, что 7 лет назад было принято эпохальное решение, что во всем Евросоюзе стандарт запорных устройств для окон должен быть одинаков. То есть, условно говоря, помните, как ЦК КПСС устанавливала стандарт шпингалетов от, там, я знаю, от Восточного Берлина до Камчатки. Вот это то же самое, да, ну, просто сейчас другие запорные устройства, но тем не менее. Да? Это просто какой-то такой вот маразм, какой-то, я не знаю, там, брежневизм. Просто какое-то политбюро эпохи Брежнева сейчас во многом мне напоминает происходящее.
Владимир, вспомнили про ЦК КПСС, хотел узнать, насколько дальновидна позиция Кремля, которая злорадствует, когда говорит о том, что вот Европейский Союз разваливается. Вам слово.
Я не знаю, насколько они злорадствуют. Там достаточно, по-моему, осторожны все эти высказывания, но... Насколько я понимаю, трудности в Европейском Союзе приветствуются в основном потому, что Европейский Союз занимает определенную позицию по конфликту в Украине, на Украине, поэтому как бы Европейский Союз воспринимается в качестве геополитического противника. Естественно, если у тебя есть геостратегический противник, хотелось бы, чтобы жизнь у него была бы не сладкой. То есть здесь на самом деле такое переплетение вопросов, но с точки зрения России, кто бы ни был власти России, России, конечно, интересно, чтобы контрагентами были люди, которые руководствуются здравым смыслом и интересами естественными своих государств, а не абстрактными политическими конструкциями левого толка, какими сейчас руководствуется Брюссель. То есть Брюссель в настоящее время, я бы согласился с этим, он является иррациональным. Да? Очень трудно вести дело с контрагентом, который является иррациональным. Отсюда Брексит, отсюда Фрексит, отсюда все остальное. Отсюда несовместимость левого европейского проекта и всего этого социального левого инжиниринга с нормальными, естественными потребностями нормальных, естественных европейских стран. Поэтому есть сиюминутные соображения, видимо, у Кремля, но я не знаю, какие они есть, но как бы логично было предположить, что Европейский Союз не нравится именно вот из-за сиюминутных соображений. Есть долгосрочные интересы России, кто бы в России не руководил. А России, конечно, интересно иметь дело с нормальными странами, чем с идеологизированными надгосударственными институтами.
То есть, вы считаете, Федор Владимирович, то, что Кремль так... Может быть, радуется, что те, кто участвует в санкциях против России, сами испытывают такие трудности. Это насколько это мудрая, дальновидная позиция?
Я не могу сказать, что там какая-то радость присутствует. Во всяком случае, я не являюсь инсайдером Кремля, поэтому могу только говорить о каких-то внешних впечатлениях. У меня не создается картина о том, что там кто-то прямо ликует, да, потому что нам экономически нужен надежный партнер, да, который не сотрясается какими-то внутренними раздорами. Это нужно там и нашим крупным энергетическим компаниям и всем прочим. С одной стороны, да, вся русская внешняя политика столетиями строилась на том, что были отношения с отдельными государствами. И в этом смысле, вот правильно совершенно, как было сказано, идеологизированный Брюссель выглядит достаточно неудобным партнером. Но с другой стороны, если посмотреть вот с точки зрения прагматизма экономического, конечно, Европейский Союз единый, с какой-то согласованной позицией, он более выгоден, да, потому что... Санкции с санкциями, но газ будут покупать, какие-то другие наши продукты тоже будут покупать. И проще договариваться не по отдельности с каждым, а с некой общей структурой. Просто быстрее. Проще и быстрее.
Да, я тоже так думаю. А вы, Владимир, как считаете, как скоро, может быть, вот Кремль Я видел, когда Марин Ле Пен приезжала, то в основном так, во время ее переговоров все приветствовали ее позицию против
Нет, вообще... приветствовали ее позицию, связанную с тем, что она считает, что нужно отменять санкции против России.
Да. Но и заодно за то, что она собирается выйти из Евросоюза.
В этом смысле мы опять же видели рисунок встречи с Путиным, да, все-таки Кремль, мы понимаем, что это Путин. Я бы не стал преувеличивать там восторги Слуцкого, которые действительно там были вот выдержаны в таком ключе, как вы говорите, потому что я не рассматриваю Слуцкого как какого-то человека, который определяет контуры внешней политики России, хотя он возглавляет соответствующий комитет Думы, но мы, я думаю, с вами одинаково понимаем, насколько это значимый пост в современной России.
Владимир, как вы считаете, вот предыдущие вот все события, они обещают легкий дальше путь выхода Британии из Евросоюза? Вам слово, Владимир.
Я думаю, что нет. Я думаю, что путь выхода Великобритании из Евросоюза будет сложным. Здесь сталкиваются очень много таких линий психологических, политических, социальных, экономических. У Великобритании есть козыри достаточно сильные экономические. Если вы выйдете на улицу Лондона, то вы увидите, что там огромное количество немецких автомашин, и, как вы предполагаете, вот это все прекратится, там введут тарифы, ввозные пошлины на немецкие автомобили, и там половина немецкой автопромышленности останется без работы. Я думаю, что нет. У Европы тоже есть свои козыри. Все это будет очень тяжело. Другое дело, что я вот согласился бы с тем, что мы не знаем, что будет через 2 года. Возможно, повторится там сценарий с Советским Союзом, когда сначала там Горбачев рассказал, какие будут сложные процедуры при выходе Прибалтики из Советского Союза, а потом Советский Союз просто развалился, и эти процедуры не понадобились. Возможно, через 2 года в Евросоюзе произойдет примерно то же самое. Евросоюза, может быть, в нынешнем его состоянии через 2 года не будет. А другое дело, да, что в Европе объективно необходимо, в Европе объективно необходим там таможенный союз, необходим общий рынок, необходим пространство, где люди могли передвигаться без виз. Но это не то, о чем нынешний Евросоюз. Это то, о чем Евросоюз был когда-то. То, во что он превратился, как раз он стоит помехой на пути прагматического Европейского Союза. Поэтому я, отвечая на вопрос, не думаю, что все это будет легко, но легкой в жизни никто не обещал.
Как вы считаете, Федор Владимирович, может быть, если Франция, то и зона евро начнет уже так шататься?
Нет, ну вот смотрите, все-таки Марина Ле Пен говорит о том, что еврозону Франция не покинет. Да? Что бы ни было, она не покинет. Но, конечно, все это бьет по единой европейской валюте, такие события. И не только британский фунт лихорадит, но и евро тоже, потому что, понимаете, деньги любят тишину, да? И покой. И разного рода драматические события плохо влияют на курсы валют. Хотя, опять же, здесь надо смотреть на то, ну хорошо, ослаб британский фунт по отношению к евро прежде всего и по отношению к доллару тоже. Это, с другой стороны, это даже полезно для экономики. Мы знаем, да, что это хорошо влияет на экспортеров, то есть на тех, кто производит реальный продукт, который экспортируется за пределы Великобритании. И в этом смысле для занятых традиционным производством людей в Великобритании, а их не так уж все-таки и мало, это полезно, это дает надежду на завтрашний день. Поэтому тут все в этом смысле довольно все сложно.
Да, согласен с вами. Давайте подождем, как будут развиваться события. Напомню, что Британия сегодня официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского Союза, и Тереза Мэй направила в Брюссель письмо-уведомление о запуске так называемого Брекзита. Об этом мы сегодня поговорили. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира.
Спасибо вам.
Потому что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, директор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.